эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске политика Соединенных Штатов в отношении Ирана, Россия и Кавказ в творчестве азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова, нужен ли России закон о защите животных, в рубрике «Наука» чем женщины-амазонки отличались от своих соплеменниц. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Последние события в Иране стали для президента Соединенных Штатов Барака Обамы серьезной проверкой, отмечают многие американские политологи. Какой должна быть иранская политика Соединенных Штатов? Об этом сегодня спорят американские эксперты, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Иранская проблема была одним из самых острых вопросов президентской кампании, и Барак Обама сформулировал свою иранскую доктрину уже тогда. Он намеревался проводить политику так называемого «вовлечения», то есть мягкой, терпеливой дипломатической работы с Ираном, дабы его руководство само убедилось в выгоде хороших отношений с США. Став президентом, Обама предложил Тегерану прямые переговоры без посредников и предварительных условий. Этим он навлек на себя резкую критику справа. Массовые акции протеста и их жестокое подавление застали администрацию Обамы врасплох. Президенту потребовалось несколько дней, чтобы сформулировать свою тщательно сбалансированную позицию. Наконец, во вторник он ее высказал.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами, избиениями и арестами в последние дни. Я решительно осуждаю подобные несправедливые действия и вместе с американским народом скорблю о каждой невинной жертве. Я дал ясно понять, что Соединенные Штаты уважают суверенитет Исламской Республики Иран и ни в коем случае не вмешиваются в дела Ирана. Иранцы способны сами говорить от своего имени. Именно это и происходит в последние дни. В 2009 году никакая железная хватка не способна помешать всему миру увидеть воочию, как люди мирно пытаются добиться справедливости. Невзирая на все усилия иранского правительства выгнать журналистов и отгородиться от всех, к нам доходят потрясающие картины и волнующие слова благодаря мобильным телефонам и компьютерам, и поэтому мы следим за тем, что делают иранцы. Мы видим, с каким беспримерным достоинством десятки тысяч иранцев в молчании проходят по улицам. Мы видим, как люди всех возрастов требуют, чтобы их голоса на выборах учитывались и их мнения принимались во внимание. Но прежде всего мы видим, как женщины не боятся насилия и угроз. Мы были потрясены, увидев женщину, истекающую кровью прямо на улице. Ее гибель — это горестная и тяжкая утрата. Но мы знаем, тех, кто выступает за справедливость, история в итоге всегда оправдывает. Выступая в Каире, я говорил о том, что подавление идей никогда не приводит к их исчезновению. Жители Ирана обладают неотъемлемым правом собираться и свободно высказывать свое мнение. Если иранское правительство ожидает уважения со стороны международного сообщества, оно обязано уважать эти права и выполнять волю своего народа. Оно должно управлять на основе согласия, а не принуждения. К этому призывают сами иранцы, и оценивать действия своего правительства тоже будут сами иранцы.
В тот же день один из вашингтонских мозговых центров, Институт Брукинса, провел дискуссию об американской политике в Иране. Сотрудник института Сюзанна Мелани призналась, что события в Тегеране стали полнейшей неожиданностью для американского экспертного сообщества. По мнению Сюзанны Мелани, массовые протесты стали поворотным пунктом иранской истории.
Я уверена, что события последних 10 дней впервые после революции привели к возникновению серьезного оппозиционного движения. Это то, чего, по мнению многих наблюдателей, Ирану как раз не хватало. Когда говорят о всеобщем недовольстве, это чисто правда. Эта неудовлетворенность чувствуется, когда говоришь с иранцами. Но эти настроения не были организованы. Они никогда не выливались во что-то, хотя бы отдаленно напоминающее политическое движение. Были студенческие группировки, были профсоюзы, женские и другие организации, выдвигавшие те или иные требования. Были реформистские политические партии, было иранское движение за свободу, которое власти, скрипя сердце, терпели. Но не было ничего похожего на организованное движение, опирающееся на широкую крепкую социальную базу, движение, необходимого для изменения режима. Сегодня его еще нет, но, по крайней мере, мы видим его зарождение. Мы видим ростки, пробившиеся впервые в иранской истории.
Что же надлежит делать Вашингтону? Безучастно взирать на расправу? Поддержать оппозицию? Но каким образом? По этим вопросам единства мнений нет. Одни эксперты считают, что США должны заниматься исключительно проблемой ядерного вооружения Ирана, а все остальное – внутреннее дело и должно быть предоставлено естественному ходу событий. Другие, что без смены режима невозможно ни остановить ядерное вооружение, ни добиться от Тегерана прекращения поддержки терроризма. Кеннет Поллок, директор Центра ближневосточных исследований Института Брукинса, представил коллективный труд, авторы которого рассматривают все возможные варианты развития событий.
Первый вариант политики мы назвали политикой убеждения. Это политика администрации Обамы. Как сказал президент, это политика кнута и пряника. Однако мы считаем, что, проводя эту политику, администрация не очень-то охотно говорит о кнуте. Все, включая иранцев, знают, что никакого кнута здесь нет. На самом деле это старая политика, она проводилась как минимум последние 5-6 лет. Эта политика основана на выводах некоторых экспертов по Ирану, полагающих, что угрозами от Ирана позитивной реакции не добьешься, что кнут не создает стимулов для Ирана, а потому надо проводить политику одних пряников. Обычно при этом ссылаются на аналогичный подход к Китаю. Давайте просто внушать иранцам, что мы хотим наладить отношения, и с течением времени, как это произошло с Китаем, Иран поймет, что от нас не исходит угроза, изменит свое поведение и произойдет примирение. Проблема в том, что сторонники жесткой линии в Иране неизбежно объявят это своей победой. Их довод заключается в том, что окружающий мир нуждается в Иране больше, чем Иран в окружающем мире. Если проявить твердость, Ирану позволят делать все, что ему будет угодно. И отказываясь от любых форм давления, от санкций, отказываясь от кнута, который неотделим от политики убеждения, мы даем Ирану возможность продолжать программу ядерного вооружения, продолжать политику поддержки терроризма и так далее. Таким образом, пройдет еще много времени, прежде чем Иран станет вести себя лучше, если вообще станет.
Бесперспективным считает Кеннет Поллок и вариант массированных бомбардировок Ирана. Опасным и непредсказуемым сценарий израильского нападения на Иран. Надо отметить, что Поллок говорил с небывалой для собраний такого рода откровенностью. Например, рассуждал о военном перевороте.
Мы также анализировали возможность военного переворота. По меньшей мере, трое из нас служили в ЦРУ, то есть занимались этим профессионально. Мы пришли к выводу, что в итоге здесь невозможно что-либо предсказать, потому что вы пытаетесь вступить в контакт с людьми в другой стране, офицерами, которые представляют собой замкнутую касту, и наши возможности контролировать их и влиять на них весьма ограничены.
И, наконец, вариант поддержки повстанческого движения.
Еще одна идея, которая определенно имеет немало сторонников в Вашингтоне, это поддержка неких повстанцев. Как многие из вас знают, организация «Муджахидин Аль-Хальк» хотела бы, чтобы Соединенные Штаты использовали для этой цели ее. Однако нам требуется дееспособная повстанческая организация с широкой опорой по всей стране. В Иране нет организации, которая отвечала бы обоим критериям.
Получается, при всем обилии сценариев выбирать Вашингтону не из чего. Еще один участник дискуссии, Брюс Райдл, нарисовал три наиболее вероятных, по его мнению, варианта развития событий в Иране.
Уровень насилия, который применяет режим, достаточен для того, чтобы убедить оппозицию, что выходить на улицы слишком опасно, и мы наблюдаем сейчас спад протестной активности. Это как раз то, на что рассчитывают Хаменеи и Ахмадинежад. Конечно, в итоге это ослабляет режим, потому что это реальная оппозиция. Если даже оппозицию удастся запугать на время, ситуация беспрецедентна. Что это означает для Соединенных Штатов и особенно для администрации Обамы? Во многих отношениях это возвращает нас к положению, которое существовало в начале июня.
Начало июня, то есть ситуация, которая существовала до выборов. США должны забыть об эксцессах насилия и продолжать свою политику вовлечения. Но возможен, полагает Брюс Райдл, и вариант обострения противостояния.
Второй сценарий, который я считаю возможным, я бы назвал сценарием Тяньаньмэнь. Запугать оппозицию не удалось, акции протеста продолжаются, и все заканчивается массовой расправой. Это будет нечто такое, чего мы еще не видели. По разным оценкам, в Иране в последние дни погибло несколько десятков человек. В Черную пятницу в 1978 году в Иране было убито свыше 100 человек. Сколько погибло на площади Тяньаньмэнь, никто точно не знает, но по консервативным оценкам 2500 человек. Так что не думайте, что вы уже видели расправу. Реальная резня может оказаться куда более кровавой. Отличие от событий на площади Тяньаньмэнь будет заключаться в том, что вы ничего не увидите в прямом эфире CNN. По крайней мере, один урок китайского опыта иранский режим усвоил. Вполне очевидно, что для администрации Обамы это самый плохой вариант. Это жуткое зрелище подорвет волю к демократии и переменам в регионе.
Есть надежда и на внутренние противоречия в иранском руководстве.
Третий сценарий – это сценарий перемен в Тегеране. Существует, возможно, 100 различных вариантов того, как это могло бы выглядеть. Какая-то форма политической сделки, некий компромисс, который позволит оппозиции почувствовать, что она чего-то достигла, что она получила право голоса в политике. Как в точности это произойдет, предсказать сложно. Но не исключено, что в какой-то момент Хаменеи придет к выводу, что Ахмадинежад превратился в обузу, и пора от него избавиться. Рафсанджани и другие – мастера такого рода компромиссов. Для Соединенных Штатов, я считаю, это реальная возможность. Даже если мы не до конца понимаем смысл перемен, даже если это не те перемены, в которые верим мы, но те, в которые верят иранцы, это шанс.
В ответ на заявление Барака Обамы президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сказал, что президент повторяет ошибку своего предшественника, вмешивается во внутренние дела Ирана и что ему следует принести сожаления иранскому народу. Белый дом, в свою очередь, объявил, что приглашение иранским дипломатам на приемы в посольство США по случаю Дня независимости аннулировано. Впрочем, ни один иранский дипломат приглашение и не принял.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Российско-кавказские отношения и взаимодействие мировых религий – таковы главные темы творчества азербайджанского писателя, живущего в Москве, Чингиза Гусейнова. Отметивший недавно свой 80-летний юбилей, писатель работает над новыми произведениями, иронично замечая, что они, как и прежние, идейно будут расходиться с официальными позициями как Москвы, так и Баку. Своими размышлениями он поделился с нашим корреспондентом Олегом Кусовым.
Писатель Чингиз Гусейнов вот уже много лет живет и работает в Москве, точнее на даче, Переделкине. Он многое пишет. Из-под его пера вышло около 30 романов и повестей. Чингиз Гусейнов читает лекции во многих странах мира по истории культуры. Визит к профессору и писателю, даже с обычным приглашением на чай, непременно из восточных стеклянных стаканчиков армуды, зачастую выливается продолжительный, но интересный разговор о насущных проблемах российского государства и Кавказа. Во время своего визита к Чингизу Гусейнову я спросил его о Кавказе, Москве, о национальных отношениях в стране и о Баку. В одном из своих интервью он как-то сказал, что закалка бакинца помогала ему всю жизнь.
Я знал, что существует много национальностей, но я их воспринимал всегда как сотрудничающих или мирно сосуществующих. В Москве я увидел, что, оказывается, между нациями существуют противоречия, конфликты, борьба, неприятие. Вот это я узнал в Москве. В Баку я знал многонациональность, но сосуществование нации. Потому что ленинская национальная политика построена именно на выделении каждого этноса. Это и погубило Советский Союз.
В своем романе «Фатальный фатали» Чингиз Гусейнов затронул тему непростых российско-кавказских отношений XIX века. Роман вышел еще в советское время, может быть, поэтому цензура допустила до читателя идею колонизаторства и насильственного выдавливания кавказских горцев за рубежи Российской империи. Чингиз Гусейнов и в те времена оставался критиком ленинской национальной политики, что тогда было очень опасным. Писатель убежден, что именно ленинская национальная политика привела к сегодняшним многочисленным конфликтам на Кавказе.
Ленинская национальная политика построена именно на выделении каждого этноса. Это и погубило Советский Союз, подчеркивание этнического. И это же надо было додуматься, разделить страну по этническому принципу. Этнический принцип присутствует при субъективизации государства, но он на последнем месте. Белые факторы экономические, географические, но этнические тоже учитываются. И когда разделили всю страну по этническому принципу, значит, мы заведомо придали каждому региону титульного этноса с приоритетом титульного этноса. Причем империя, в отличие от французской, британской и так далее, не прошла длительный путь развития, когда ассимиляционные процессы действуют. Если бы 100 лет продолжалась империя российская, то постепенно, так сказать, сформировался он, может быть, в результате ассимиляции. Но Российская империя была самой молодой империей, и еще сохранялись этносы с их традициями, с языками и так далее, и так далее. Поэтому не учитывать это нельзя было. Но преувеличенное, мы, так сказать, еще политикой это преувеличивали значимость. Вот развалилась. Она же развалилась главным образом экономически, там еще можно по этническому принципу развалилась, откололись эти этнические куски. У нас было 3-4 сорта. Были этносы, которые имеют республику, союзную республику. Были этносы, имеющие уже чуть-чуть рангом ниже автономные республики, потом автономные области и этнические районы, регионы. И это, к сожалению, остается.
Чингис Гусейнов полагает, что угроза распада нависла и над сегодняшней Россией.
И тут требуется архимастерство управления этим государством, чтобы сохранить единство. Так как идет сегодня, я боюсь, что если так пойдет, это единство сохранить будет. Разбужен этнос, причем он самый уязвимый и очень тонкий инструмент. Любая недооценка или пренебрежение этническим моментом оскорбляет. Вот я, прошедший такую школу национальную, интернациональную, прочее, даже меня, например, возмутило, обсуждают, допустим, по телевидению какие-то общероссийские проблемы или России, только русские. Ни одного представителя этноса нет в этих обсуждениях, в выявлении. Даже меня это, казалось бы, это меня оскорбляет. Только что был татарник или башкир. Кто-то из тех, кого касается, который живет здесь не потому, что титульный этнос русский. Он здесь жил автохтонно и родился, и это его исконные территории. Но он входит в состав большого государства. Это очень хорошее, так сказать, благо. Причем государство с высокой культурой и так далее. Но почему его не спрашивают?
В качестве примера решения национального вопроса многие политики и политологи приводят Азербайджан. Писатель Чингис Гусейнов с ними согласен, но только в целом.
Азербайджану удается решить эту проблему, ну, дело в общем. На сегодняшний день все эти проблемы, связанные с территориями, с возмущениями того или другого этноса и так далее, все это сегодня в том, чтобы эти процессы приостановить, все-таки с опора на силу. Есть сила, тебе удается сохранить. Нет силы, не лезь, а найди мирные пути и переговорный процесс. Понимаете, вот Грузия, колошиеся там от так называемой грузинской, ну это все были искусственно обманованы так, в 22-м году.
Ленинская национальная политика стала стратегией советского государства. Вот в этом Чингис Гусейнов и видит главную трагедию России.
Надо развивать идею культурной автономии. Каждый этнос, каждая нация имеет право на культурную автономию. Так как в Америке. Там 30 польских может существовать культурных автономий. Но территориально Польша там не выделена, вот как Польша или там другие народы. Но Ленин разгромил эту теорию пух и прах, и вот взамен был выделен право нации на самоопределение, вплоть до создания собственного отделения, создания собственного. Он решал свои узкие задачи того времени, чтобы Россию, значит, там, этносы многонациональные, если не дать им это право, то, может быть, они не пойдут за большевиками. Сиюминутные для решения сиюминутные, а это стало уже политикой, стратегией. И я даже помню, уже шла перестройка, я хотел опубликовать статью о культурной автономии. Журнал «Бернольд», это был важный теорий. Культурная автономия. Я говорю, слушайте, вот пока еще не было никаких войн, никаких этих. Я говорю, ну это же рационально, разумно. Нет, ленинская теория права нации. В течение длительного времени в лекциях я говорю, так, право нации на, говорю, на что? Все ленинградцы говорят, на самоопределение. Я говорю, так и первоначально было совсем другое, право нации на культурную автономию, без выделения территории. Ну, сейчас уже поздно. Некоторые поезда уже ушли, другие поезда, вот, так сказать, уже воз шумит, гудит. Поэтому не позавидуешь вождям, которым приходится решать эти проблемы. Но тут еще накладывается история, связанная, ведь, понимаете, наряду с идеей дружбы народу и так далее, были репрессии против народов. Репрессии не против отдельных людей, а целых народов. Народ – предатель. Поэтому с Кавказа выслали там чеченцев, ингушей, талкаров, потом их вернули, поэтому их земли отняли, тоже с крымскими татарами.
Писатель Чингиз Гусейнов смело берется за религиозную тему, и здесь его взгляды расходятся со взглядами официального духовенства. Свой роман «Мирадж» он посвятил жизни пророка Мухаммеда. Произведение носит светский характер, но в нем четко прослеживается авраамитская идея, то есть идея о духовной близости иудаизма, христианства и ислама, которые берут свое начало от Авраама. В советские годы писатель Гусейнов подвергал критике ленинскую национальную политику, а в наше время он выступает против превращения религии в идеологию, разделяющую людей.
По рождению я понимаю, ну а так я очень высоко ценю и христианство, и иудаизм. Папа Римский Иоанн Павел II, вот у него была гениальная фраза: «Христиане – младшие братья иудеи». Это смелая фраза. И я, так сказать, представил, а найдется какой-то иерарх мусульманский сказать: «Мусульмане – младшие братья иудеев и христиан». Если это будет произнесено, это будет такой переворот мировоззрения и на планете.
Это только часть моего продолжительного разговора с писателем и доктором филологических наук Чингизом Гусейновым в его доме в поселке Переделкино. Он продолжает много работать в его планах новой книги. Творческий девиз Гусейнова – писатель должен всегда оставаться в оппозиции власти и даже большей части общества. Все мои произведения, подчеркнул Чингиз Гасанович, были написаны из чувства протеста. Это необходимая мотивация творчества.
С писателем Чингизом Гусейновым беседовал наш корреспондент Олег Кусов. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска: нужен ли в России закон о защите животных? В рубрике «Наука» чем женщины-амазонки отличались от своих соплеменниц? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Выезжающие в сторону Полтавы террористы подлежат задержанию до выезда из мест наблюдения или в пути.
Серия юбилеев должна была отметить некий новый этап существования императорской России.
Юбилей Полтавской битвы. В документах прошлого на волнах свободы в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве активисты ряда общественных движений провели акцию в поддержку Михаила Ходорковского в 46-й день рождения экс-главы ЮКОСа. Сообщается, что около 20 человек были задержаны. Причина смерти знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона, возможно, станет известна только через несколько недель, заявили представители следствия. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, скоропостижно скончался в пятницу в Лос-Анджелесе. Президент США Барак Обама назвал возмутительными и неприемлемыми действия властей Ирана, силой подавляющих акции протеста оппозиции. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Красногорский суд Московской области заочно приговорил предпринимателя Бориса Березовского к 13 годам заключения по обвинению в хищении в 90-е годы 58 миллионов рублей компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». Сообщается, что Генеральная прокуратура России еще раз направит в Великобританию, где сейчас живет Березовский, запрос на его экстрадицию. «Газпром» может сократить поставки газа в Белоруссию в случае, если белорусская сторона не погасит имеющуюся задолженность. Об этом заявил в пятницу председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Уроженке Грозного Зареме Датаевой предъявлено обвинение в причастности к похищению сына вице-президента Роснефти Михаила Ставского. Суд принял решение о заключении ее под стражу, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Ярославский областной суд приговорил главу города Рыбинска Евгения Сдвижкова к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновным в получении взятки. В Астрахани убит депутат Астраханской областной думы предприниматель Павел Ильин. Неизвестный открыл по нему огонь из пистолета. У России и Анголы существуют широкие возможности для развития энергетического сотрудничества, заявил, посещая Анголу, президент России Дмитрий Медведев. Квартет международных посредников по Ближнему Востоку призвал Израиль отказаться от строительства новых еврейских поселений на западном берегу Иордана.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Российские зоозащитники обращаются к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать принятие закона о защите животных от жестокого обращения. В поддержку своей инициативы они собрали более 10 тысяч подписей, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
У российского закона о защите животных от жестокого обращения незавидная судьба. Проект закона был принят Госдумой России в трех чтениях и одобрен Советом Федерации в 1999 году. В январе 2000-го закон был отклонен президентом Владимиром Путиным. В последующие 8 лет законопроект так и не был доработан Госдумой, и в марте 2008 года депутаты полностью сняли закон с рассмотрения с официальной формулировкой, что вопрос защиты животных урегулирован в действующем законодательстве, в том числе в федеральных законах о животном мире и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Защитники животных с этим не согласны. По их мнению, права животных в России нарушаются массово и безнаказанно. В пример приводят ситуацию с бездомными кошками и собаками в большинстве российских городов, в том числе и в Москве. Несмотря на строительство многочисленных приютов для животных и выделение денег на их стерилизацию, бродячих кошек и собак продолжают уничтожать, утверждают зоозащитники. Они собирают свидетельства очевидцев, снимают факты убийства животных на видеокамеру и пытаются добиться возбуждения уголовных дел, но безуспешно. Кадры, которые на неделе продемонстрировали московским журналистам, шокируют. На них застреленные и отравленные животные, кошки и собаки, которых живыми забрасывают в мусорные машины. Также есть снимки из приютов, по которым видно, что животным там голодно и холодно. Говорит председатель благотворительного фонда защиты бездомных животных «Ласковый зверь» Ирина Артеменкова.
К животным в нашей стране, в Москве особенно, в последнее время относятся как к мусору. По всей стране, к сожалению, ими занимаются службы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, которые в том числе занимаются мусором. К сожалению, это все правда. Все эти сюжеты, видео, все фотографии были сняты на протяжении последнего полугода в Москве. И это маленькая часть того, что зафиксировано документами, видеоматериалами. Все это правда. Сегодня у нас животных убивают, причем жестоко убивают, нецивилизованно. Служба отлова, которые работают как заказчики наших властей и петардами из нор, и вообще ногами, пинками, и лекарством, где незаконно дитилин добавляет. Вот на прошлой неделе позвонили, был отлов, мужчина забрал, спрятал собаку в гараже, она просто не очнулась после этого отлова. Не довозят животных по непонятным причинам, не находят их в приютах. Что касается приютов, нашумевшая история с кажуховским приютом, когда действительно были массовые смерти, потому что в июне в непринятый приют заполнили кучу животных без корма, без всего, где они массово умирали от голода, без воды, без ветеринарной помощи. И когда зоозащитники подняли этот вопрос и в прокуратуру отнесли заявление, получилось так, сожалению, что усилиями волонтеров и префектуры пришлось спешно налаживать ситуацию. Волонтеры откармливали, приносили ведрами, тазами питание. И когда уже навели порядок, привели Лужкова. И Лужков сказал, ну, эти зоозащитники, как всегда, кричат зря. Почему такое отношение? Роспотребнадзор, ветеринария говорит о том, что у нас бешенство в Москве, они вынуждены, как бы правительство вынуждено забирать собак из города, что у нас увеличилось количество покусов, что у нас увеличилось количество собак. Мы запросили у депутатов Мосгордумы во всех инстанциях факты, что оказалось. Действительно, чуть-чуть подросло количество покусов, но при этом не указывается, что увеличилось количество населения Москвы, что быстрыми темпами разрастается территория Москвы, и если поделить количество покусов на 100 тысяч населения, пересчитать, то до того, как ввели программу безвозвратного отлова, количество покусов понижалось. Оно повысилось только в этом году. Программа безвозвратного отлова животных вроде бы кажется красиво. Животные размещаются в приюты. Мы не будем говорить, какие приюты, я уже сказала. Но вы должны понимать, что программа безвозвратного отлова животных приравнивается к программе отлов и уничтожения. Сейчас животные в приюте, сегодня их отлавливают, их уже сегодня убивают. Завтра их будут убивать в приюте. Уже сейчас говорят о количестве процентов эвтаназии. ЖКХРБ Соколова сказала, как минимум 70% мне в личной беседе. Завтра их придется убивать с тем, чтобы туда размещать новых отловленных с улицы. Что у нас получается? Почему за 32 миллиона мы давали животным жизнь? И почему за 3 миллиарда мы будем убивать животных?
Говорила защитница животных Ирина Артеменкова. Московские власти все нападки зоозащитников опровергают. Они утверждают, что в Москве действует программа по стерилизации животных и что гуманно с помощью инъекций умерщвляют только больных и бешеных. Чиновники говорят, любой человек может приехать в приют для животных и увидеть, что для кошек и собак созданы вполне комфортные условия. Защитники животных эту информацию опровергают. Они считают, что попасть в приют практически невозможно. Реально ли привлечь к ответственности людей, которые, по мнению защитников животных, причастны к убийствам кошек и собак в Москве? Представитель МВД Михаил Маков считает, что нет, эти люди никаких законов не нарушают.
Я думаю, я не открою секрета, сказав, что Министерство внутренних дел – это исполнительный орган, который исполняет те законы, которые принимаются в государстве. В настоящее время у нас в Уголовном кодексе Российской Федерации есть одна статья под номером 245 «Жестокое обращение с животным». И в этой статье конкретно оговорено, за что человек несет уголовную ответственность. То есть за жестокое обращение, выразившееся в убийстве или в причинении увечья животному. То есть те случаи, когда не произошло этого, они уже не подпадают под состав этого преступления. И дальше еще, опять же, оговаривается, что эти деяния должны быть совершены одним из четырех способов. Или из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. Вот все, о чем рассказывалось и показывалось на экране, да, про службы отлова бездомных животных, они просто автоматически не попадают под действие. Это не хулиганские, не корыстные. То есть они выполняют тот заказ, который поставила та организация, которая наняла. Но достаточно и других случаев, которые попадают под эту статью. Статистика свидетельствует о том, что начиная с 2006 года количество зарегистрированных преступлений у нас снижается. Если в 2006 году было зарегистрировано 578 преступлений на территории всей страны, то в 2008 году 390. Для Москвы в прошлом году было зарегистрировано всего 15 преступлений по статье 245. И 5 дел было окончено, направлено в суд. Если встречается случай о том, что эти заявления не хотят регистрировать, я хочу разъяснить, что это прямое нарушение всех нормативно-правовых актов Министерства внутренних дел. Любое заявление о происшествии обязаны зарегистрировать.
Это было мнение представителя МВД Михаила Макова. Российских зоозащитников, требующих принять закон о защите животных от жестокого обращения, поддержали известные актеры и музыканты, в частности, Андрей Макаревич. Он был участником акции против убийства бельков детенышей тюленей, обращался с просьбой повлиять на ситуацию в администрацию президента и к его мнению прислушались. Промысел бельков запретили. Вот что Андрей Макаревич думает о судьбе нового закона.
В этой ситуации надо думать вместе о том, как всем поступить, чтобы завтра ситуация изменилась. Очень хорошо, что будет письмо к Медведеву. Очень хорошо. Я считаю, что надо всеми силами воздействовать на Грызлова, как на председателя Грызлова. чтобы закон этот вернул его семью. Я считаю, что надо обратиться к Путину. Я не верю, что он 7 лет назад, прежде чем это дело отбросить, вообще прочитал. У него есть собака, он в этом смысле он нормальный человек. Надо обратиться к нему еще раз и напомнить эту историю.
Активистка зоозащитного движения из Центра по защите прав животных «Вита» Ирина Новожилова напоминает, что убийство бездомных кошек и собак – это не единственный пример жестокого обращения с животными в России.
Был закон, который прошел, это уже был статус закона, законопроект, который прошел все чтения в Госдуме, прошел Совет Федерации. Его не подписал Путин, он заступил тогда только на пост и наложил вето на этот закон. Последующие 8 лет он лежал в Госдуме, мертвым грузом. Так и не дошли руки создать комиссию, которая должна была его доработать. И 21 марта прошлого года Госдума его полностью сняла с рассмотрения, положила в мусорную корзину, сделав вид, что в стране вообще нет проблемы с жестокостью. А к чему приводит вот такое бесправие животных, я хотела бы по сферам рассказать, потому что сфер очень много. Животноводство, мясная промышленность. Никем, ничем не регламентируется вообще содержание животных, транспортировка, убой. У нас разрастается сеть частных боен по Подмосковью. Например, деревня Рахманово, Пушкинского района, где в 200 метрах от домов ручьями просто льется кровь. С утра до ночи подвозится машина с поросятами, жители слышат визг весь день. Пушная промышленность. Россия по-прежнему входит в число 3 стран, которые продолжают отлов капканами. Это, наверное, все знают. Тут чудовищная просто машина смерти, куда животные попадают и до 2 недель может находиться со сломанными конечностями. На зверофермах в Российской Федерации животных усыпляют крайне жестоко. Используется препарат дитилин, который является курареподобным препаратом. Животное остается в полном сознании и дальше блокируются дыхательные мышцы. То есть до 20 минут длится удушье в полном сознании. Опыты на животных, вот эта сфера, она базируется на одном крошечном документе. Приказ министра здравоохранения Петровского, датированный 1977 годом, который уже давным-давно устарел, а затем выходили еще по 4 сферам в виде рекомендательных писем нормы обращения с подобными животными. Поэтому проведение опытов без анестезии, превышение количества подобных животных в опыте, многократное использование животных в опыте, жуткие условия содержания в виварии, негуманное мышление после опытов – это вот лишь неполный список того, с чем к нам обращаются. По поводу индустрии развлечений – это гигантская сфера. Бои проводятся везде. В Конаково вот у нас постоянно жалобы, Тверская область. О том, что они проводятся, мы можем судить по журналам. Например, журнал «Аска», «Аборигенные собаки Кавказа и Азии». Безобразный журнал, где на страницах дается подробный инструктаж, как проводить натравливание на бездомных собак, лежит на всех выставках. О том, что у нас ведется охота на краснокнижных животных, это мы узнали из ситуации, которая опять всплыла просто, когда этим занимались чиновники. И вот еще явление, которое называется арсадизм, мы назвали, это вот все, апофеоз просто бесправного отношения к животным, когда у нас проводится в России на Тверском бульваре в галерее Айдан выставка фотоинсталляции с частями тел только что убитых животных. И художница говорит, что мне надо 15 минут, пока не остекленили глаза, успеть сделать фотоинсталляцию. Поэтому хотела бы Госдума или нет, хотел бы Совет Федерации или нет, и аппарат президента. Я думаю, что мы никуда без закона не денемся, потому что мы просто волной будем выбиты жестокости, которая в настоящее время имеет место быть. Все равно мы этот закон примем, вопрос времени.
Ирина Новожилова напомнила, что закона о защите животных от жестокого обращения нет только в России и Китае. В Великобритании такой закон действует с 1822 года, в Германии права животных защищены Конституцией, в Швейцарии, Дании, Голландии и Норвегии запрещен ритуальный забой животных, а также собачьи и петушиные бои.
Наш корреспондент Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике нашей программы сегодня продолжение разговора о возможных истоках происхождения мифа о женщинах-амазонках. Раскопки скифских курганов на Среднем Дону показали, что среди этих древних кочевников часто встречались люди с определенными нарушениями гормональной системы. Как предполагают антропологи, это могло привести к появлению у скифов мужеподобных женщин. Но каков был их социальный статус и положение в обществе? Чем они отличались от своих обычных соплеменниц? На эти части вопроса отвечает доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Мария Добровольская. С ней беседуют наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Мария, вот до сих пор вы рассказывали о предположениях, как мог возникнуть миф об амазонках, о том, что у скифских племен был высокий процент людей с гормональными нарушениями, так называемым лобным гиперостозом, который приводит к возникновению женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Но, как вы подчеркивали, все эти предположения строились на данных, полученных при раскопках одного скифского некрополя. А ведь археологи уже давно работают и с другими скифскими курганами. А там есть какие-то интересные результаты?
Да, безусловно. Но
просто вы их еще не изучили с этой точки зрения, да?
Да. Вот некоторые музейные хранения имеют серии там скифских черепов, да, но не всегда понятно, какой точно хронологический период, да, с точной локализацией происходит. В общем, некоторая, так сказать, частичная только информация. Конечно же, при таких работах, таких биоархеологических, да, исторических, это работа, которая в конечном счете имеет задачей свою реконструкцию какого-то исторического процесса, да. Вот тут очень важна, конечно, исчерпывающая археологическая информация, поэтому и даже не все коллекции скифских черепов, которыми мы располагаем, тут могут быть использованы. Очень интересная работа была проведена с массовым материалом черепов сарматских, и там тоже высокий процент этого лобного гиперостоза.
Вот
и там то же самое, да, наблюдается.
Да, да, вот. Так что здесь вот все-таки что-то здесь, образ жизни как-то
влиял, да, все-таки.
И да, тоже у сарматов трудно отличить мужчину от женщины?
В данном случае я, поскольку только читала эту работу, а не работала с этими материалами, это дипломное исследование, выполненное на кафедре антропологии студенткой Соколова, не помню имени отчества, вот как раз под руководством Александра Петровны Бужиловой было выполнено это исследование. Фиксировали повышенную частоту встречаемости. А по поводу полового диморфизма каких-то, так сказать, там изысканий не было, поэтому вот этот вопрос остается открытым для меня, например.
А скажите, пожалуйста, а если брать, предположим, только даже данные, полученные на раскопках вот на среднем данном скифских курганов, по тем захоронениям и вообще по тем находкам, которые там имеются, можно как-то понять взаимоотношения мужчин и женщин в этой культуре? Потому что какой-то отпечаток ведь это обязательно должно накладывать, если сталкиваются вместе, сосуществуют мужеподобные женщины и женоподобные мужчины, наверное, неудивительно, что это может привести в конечном итоге к вырождению. Но вот сам процесс интересен, что тогда происходит, ну, до того, как в анекдоте вымерли.
Можно, действительно, вот богатый погребальный обряд, очень такая пышная традиция курганных погребений скифов, наверное, позволяет нам немножечко как бы реконструировать социальный статус этих погребенных. И вот тут можно вернуться к уже тоже, так сказать, опубликованным материалам о уникальном погребении нетронутом. Редкий археолог имеет такое счастье, как найти нетронутое скифское погребение.
Обычно они
ограблены, причем они грабились своими же, скорее всего, современниками. Особенности вот этих нарушений, они свидетельствуют о том, что ограбление происходило довольно быстро после создания, да, насыпи, создания погребального этой конструкции. Редкий случай. И вот как раз коллективу экспедиции Валерия Ивановича Гуляева повезло. И мы были свидетелями вот такого открытия. Это действительно очень такое яркое впечатление, поскольку у скифов была традиция богато украшать золотыми предметами тех, кого отправляют в загробный мир. И это делалось демонстративно. Делалось, как бы мы сегодня сказали, на показ. Да? То есть большое количество золота. Но это очень дорого, поэтому укладывались такие изделия из фольги. Они выглядят как литые, тяжелые золотые изделия. Их очень много, такие специальные бляшки, нашивки и на головной убор, и на одежду. А на самом деле это вот очень небольшое количество самого металла. И носить это при жизни — это специальные погребальные одежды, которые расшивались вот этими специальными украшениями. Это тонкая фольга, и она не носится, она тут же сминается, и все. И действительно были обнаружены останки двух человек. Это погребение прежде всего было было совершено для... Этот курган был возведен над погребением женщины. Возраст, который был, ну, скорее всего, больше 50 лет. Для, конечно, раннего Железного века это не то чтобы уникальность, но редкость. Все-таки средняя продолжительность жизни была где-то около 40, для кочевников не дотягивала немножко до 40 лет. Так что она, можно сказать, долгожительница раннего Железного века. И имея в виду то, что у нее была масса всяких патологий хронических, и, кстати, лобный гиперостоз у нее тоже был, понятно, что человек с таким количеством хронических заболеваний требует ухода. И женщина в таком возрасте, которая, безусловно, была окружена заботой и, вероятно, уважением, боль скоро, все-таки она была погребена по такому обряду и такие...
С почестями, да?
С почестями, и такое количество времени, сил и средств было потрачено, значит, она занимала высокое социальное положение. Ну, вот это такой, как бы, такая иллюстрация, такой эпизод. Другое дело, что совсем не все... Женщины имели такой статус. Вот тут тоже, наверное, что очень важно, что были самые разные как бы социальные категории женщин. Как, скажем, в греческом обществе, да, были свободные женщины, были семейные женщины. Здесь же тоже были, вероятно, все-таки женщины, вот, связанные с военным ремеслом, а были те, которые вели, так сказать, более обычный образ жизни.
Да, хозяйство,
да, в большей степени. Да, без всяких этих следов мышечных больших нагрузок, грацильные, миниатюрные, молодые, которые уходили из жизни в молодом возрасте. Почему, непонятно, как бы то ли это естественная смерть, то ли это что-то такое специальное. Да. Известно, что приносились в жертву очень часто рабы. И так далее. Но это отдельный разговор, и здесь слишком мало у нас доказательств, чтобы мы могли как окончательно об этом формулировать. Так или иначе, в скифском обществе было несколько социальных, несколько гендерных вариантов женщин. Не все они были, безусловно, воительницами, совсем не все.
Но можно ли говорить на основе вот тех данных, что имеются, они, как я понимаю, такие очень фрагментарные, можно ли говорить о том, что у скифов был какой-то вариант матриархата в каком-то виде? Есть ли для этого основания? То есть означает ли это, что положение, например, мужчин в их обществе было менее социально равным? Были ли они социально равны? И каков был статус мужчины в таком случае?
Нет, конечно, ни о каком равенстве речи быть не может. Безусловно, все равно это общество мужское. Любое общество, ну, наверное, можно найти какие-то очень какие-то странные изоляты, да, где доминирование женщин.
Но вообще... миф-то об амазонках,
миф-то, да,
он
конечно,
именно
но
таков.
Что мне кажется, мифологичность как раз в этом.
Да, это группа женщин, где женщины главные, где они центр мира, и они правят всем.
Да, и главное, что они не хотят знать мужчин, да? То есть они используют их в тех или иных целях.
Они ими пользуются, но они их не признают.
Но они в их жизни не присутствуют, как социальное явление, они в их жизни не присутствуют. По-моему, это совершенно мифическая ситуация. Да? Трудно себе представить такое общество. И, в общем, этнография, насколько я знаю, хотя и не профессионально, этнограф, и тут не могу дать экспертную оценку, но это нереальная ситуация. Доминируют в обществе всегда мужчины. Другое дело, что в обществах кочевников положение женщин, социальное положение всегда
выше,
гораздо более высокое, чем в обществах земледельцев и, соответственно, их цивилизованных потомков. Да? То есть то же самое положение греческой женщины абсолютно бесправное. То есть даже и сравнивать нечего. Вероятно, поэтому так это греков действительно и поразило, что там женщины обладают некоторыми свободами, да, и их образ жизни сопоставим с образом мужчины.
А почему так, кстати, у кочевников? Почему женщины там более высокое положение занимают?
Вот у нас те специалисты, которые рассказывали про современные кочевые народы, даже сегодня и на территории современной России, и Средней Азии, они тоже отмечали именно эту особенность, что в традиционных кочевых культурах, и в степных, и в северных, женщины имеют гораздо более высокий статус, чем вот в традиционных культурах земледельческих. И сейчас это сохраняется, и зависимость кочевника от женщины крайне высока и сегодня. А как вы думаете, с чем это могло быть связано, если это уходит даже корнями в древность?
Да, это уходит корнями в древность. Я думаю, что один из вариантов, да, я думаю, что здесь, как опять же, какие-то историки, социологи могут привести свои резоны, но общество земледельческое, причем не любое, да, мы же говорим об обществе цивилизованном, да, оно, в общем, конечно, основано на очень жесткой системе вообще власти. Власть государственная, власть в семье. Да, вот то, что определяет порядок и, в общем, конечно, высокую эффективность.
Вертикаль власти?
Да, та самая вертикаль власти. Вот, кочевые общества не создавали цивилизации. Нет кочевых цивилизаций. Если мы используем термин цивилизация, как бы по-настоящему не широко понимаем, как теперь очень часто цивилизациями называют все подряд.
Называют просто любые культурные явления.
Да. А если мы имеем в виду действительно цивилизацию? И, вероятно, именно жесткость властных структур определяла и гендерные какие-то особенности вот этого оседлого общества. А для кочевников, возможно, такой структуры не сложилось.
Более демократичное, более свободное общество получилось.
Да. Это довольно легко объяснить с точки зрения зависимости и независимости. Если какое-то племя, там, популяция ведет кочевой образ жизни, ему очень легко не вступать в конфликт, и если чем-то, допустим, эта группа или эта семья недовольна, они встают и уходят. А если речь идет о людях, которые ведут оседлый образ жизни, ты не можешь собрать свои 12 детей, пашню, там, сколько-то гектар земли, взять их с собой и унести. Ты абсолютно зависим от общины, от главы общины, с кем вы живете.
Слово «зависимость» – это центральное слово. Да. И, конечно же, трудно даже сопоставить труд земледельца, да, и труд такого кочевого скотовода. То есть земледелец больше трудится.
Одному нужно вырастить, а другой должен просто посмотреть, чтобы то, что выросло, съели.
Действительно, каких-то таких сложных властных структур в кочевых обществах нет. Хотя греки пишут о скифских царях, но историки и там социологи, естественно, обсуждают проблему, то, что, может быть, это были вожди, то есть у них была не государственная как таковая структура, а вождество, ну, уже некоторые нюансы.
С ведущим научным сотрудником Института археологии Российской академии наук Марией Добровольской беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков об актуальности этой проблемы в России говорим с адвокатом, главным редактором газеты «Нарком» Александром Алексеевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Легендарный король попа Майкл Джексон скончался в четверг.
Современные российские тюрьмы и лагеря – это одна сплошная камера пыток.
Решение ингушской оппозиции о созыве чрезвычайного съезда народа ингушей.
Обвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена...
Свободный против... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».